Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Добрый вечер, друзья.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Вечный зуд».
Ну, давай, давай.
Которая
в свою очередь, не может поставить правильных вопросов и, соответственно, правильно ответить на неправильно поставленные вопросы. Это передача «Вечный зуд». Вы нас можете еще и смотреть, но не в этот раз.
Так неплохо ты начал.
Конечно же.
Говори главное, не разменивайся на деталь. Наша программа – это единственная программа во всем радиоэфире на земном шаре, который выходит в жанре радиоабсурда. Его придумали мы.
Да, придумали мы.
Поэтому приступим.
Приступим. Сегодня мы не будем рассматривать никаких злополучных, каких-нибудь животрепещущих таких, вот можно сказать, тем. Я сегодня хотел бы поговорить вот о чем. До каких пор?
Прекрасная тема, я считаю.
Просто до каких пор?
Ну, давай прощаться.
Нет, ну, это как бы так вот напослед... Ну, так, чтобы под занавес, конечно, программы. Да, под занавес программы. Хотелось бы вот все-таки узнать, откуда исторически взялась такая фраза «до каких пор?». Может, это из косметологии что-нибудь «до каких пор?».
«До каких пор?» Надо докопаться, чтобы усы, наконец, не росли.
Да, под мышками.
Ну, может быть, и так. А некоторым не нравится даже, что они растут на месте усов.
Да. Такие кучерявые, хорошие.
Девушки.
Да, я понимаю.
Кучерявые, хорошие девушки очень недовольны, когда у них растут усы.
Потому что...
И не только подмышки.
Потому что с ресниц падает тушь и остается на усах.
Падает.
Падающая.
Запятая тушь остается на усах. Это такая, знаешь...
На бровях.
На бровях.
На усах.
Остается на бровях. Ну, почему на бровях? Ну, если он с ресниц падает, куда? Да наверх ногами-то надо висеть.
Зачем висеть? Можно ехать на мотоцикле.
На мотоцикле ехать? Ну, тоже, да, с широко распахнутыми ресницами. Ресницы трепещут.
Слушай, вот сейчас смотри, вот просто мне непонятно, почему так. Женщины приклеивают себе здоровенные ресницы.
Я думал, сейчас скажут усы.
Не, усы не приклеивают пока. Но еще я не знаю, что там через 300 лет, может быть, будет модным. Мы же с тобой уже говорили про художника, который писал женщин целлюлитных. Я тебе объяснил, что он этих женщин толстых рисовал не потому, что они были такие модные женщины, а потому, что у него было два извращенца знакомых, которые покупали его картины.
Заказывали
вот таких вот, да. И, то есть, два вот этих извращенца заставили поверить всему всей общественности земного шара,
что Рубенс прекрасный художник.
Нет, что он художник прекрасный. Ну, он, ну, заметь,
что
как
это был его идеал красоты.
А ты заметил, как тщательно он прорабатывал целлюлит?
Да.
Он проработан настолько, прям вот хочется взять и не трогать ее, понимаешь? Никогда. И нам в результате всего раз и говорят, а оказывается...
Это у него вкус такой был, да?
Не вкус, а такие женщины были в цене.
А, была такая эпоха.
Эпоха такая, вот такие женщины были вот именно вот...
Тучных,
да. Да, тучные. А как какое-нибудь платье из старины находим, оно все время тоненькое, почему-то худенькое такое. Маленькое. Ну, не было такого плаща, палатки, понимаешь? Плаща, палатки никто не находил такого здоровенного. На троих человек.
Кто-то там что-то находил.
Но размер... То есть как-то люди все равно какие-то маленькие были. Ну, так...
Худенькие.
Худенькие, да. И поэтому хотелось бы, конечно, как сам-сам, хотелось бы что-то такое, глыбище такое, понимаешь? Чтобы хотя бы, хоть не в мыслях, чтобы картина была. Потому что если сейчас человеку получить какой-то... Знаешь, вот я зашел в антикварную лавку в одну, интересно, в Москве, и там...
Хорошо звучит. Зашел я в Москве в антикварную лавку.
Да.
Третьего дня, надо
третьего
было
дня,
сказать,
да. Третьего дня зашел в антикварную лавку и... Увидел
тебя опять на монеты потянуло?
Не-не-не, послушай.
Собирать опять монеты
будешь? Слушай, не-не, в антикварную.
Да.
И там, значит, стоит, представляешь, стоит на столе, на таком с толстой ножкой, тоже на старом, стоит из бронзы отлитая фигура женщины, отлитая из бронзы, на лавочке, на какой-то скамеечке. Она вот так откинулась назад, вся она такая цветом бронзовая, соответственно, понимаешь, да, такое тонкое литье, все это мастеровое. И у нее в руках книжка какая-то, и она вот так ножки скрестила, так назад слегка откинулась, и называется все это, отлитое из бронзы, «Хорошая весть». Ты понимаешь?
Да.
То есть сейчас человек, я видел, как ставит лайки, я видел в метро, как ставит лайки человек.
Угу.
Фотографии девушки. То есть он так вот листает. Понимаешь? Листает. Он даже не смотрит, что там, понимаешь? А тут отлитая...
Ну, он знает, что девушка
хороша. А тут
хороша.
Оценит, что она оценит. Он знает, да, что она
оценит. Ну и то, что она оценит, да.
То есть, представляешь, а тут история другая. Был художник по фамилии какой-то итальянской, итальянский мастер, который делал эту фигуру. Он нашел, то есть какой-то потратил часть своей жизни для того, чтобы найти какое-нибудь приятное лицо. Может быть, какой-то роман у него закружился с этой женщиной, да? Он с этой женщиной ходил, гулял, разговаривал о природе. Ну, дружили они организмами тоже, но не без этого. И потом, в конце концов, он говорит: а ты, дорогая, ты не могла бы вот так вот присесть? Он раз ее нарисовал сначала. Хорошо. И он начал задумывать, как бы увековечить свою женщину. Понимаешь, да?
Да.
И он, значит, в конце все-таки, они сильно портвейно, когда набрались уже окончательно, когда уже сил уже больше не было, ей, она уже не могла больше сидеть так, потому что он ее лепить стал, понимаешь? И он предлагал ей портвейно, и она так откинулась уже в конце. В
руку. И он ей говорит: дорогая,
изначально,
портрет закончен.
То есть, ты понимаешь, изначально он ей сказал,
хорошая
что
весть.
Я хочу тебя вылепить в позе, что ты читаешь книжку на вытянутой руке, и очень красивое умное лицо сделала. Uh-huh. Это он ей так сказал. А сам-то он задумал уже, что она будет откинувшись, другая книжка будет лежать вот так. И он ей подливал портвейн, и она в конце в ту позу, какая ему была нужна, и зафиксировалась.
Утекла.
И зафиксировалась в ней, да. Понимаешь? Все было к этому готово. И потом он ее отлил. Но они поругались, конечно, потому что она увидела, что это совсем не то. Фотография это не та, то есть неудачная фотография получилась.
Да.
Сейчас-то это чик, неудачная фотография. А раньше вот такая фотография неудачная, из чугуна отлилась, понимаешь? И потом человек на нее смотрит, на эту вот, на эту статуэтку, и вот просто так откидывается тоже назад, и просто смотрит. И он сюда свечку поставит от этой девушки, с этой стороны поставит. И смотрит, и ему что-то представляется, понимаешь? А иной раз смотришь фильм в 3D, артисты бедные надрываются, прыгают через этажи, там, понимаешь? Я знаю, сколько каждый за этот артист за этот фильм денег получил, понимаешь? Все известно. Известно, с кем он спит. Все про него понятно. Смотришь на фильм, и вообще ничего не колышет даже, вот, ты понимаешь? То есть непонятно, что как... Ну, знаешь, как наелся чего, даже не знаю, с чем это сравнить. То есть вот есть какая-нибудь еда, какая-то вот совершенно ничего в себе не несущая? Ты можешь такую назвать, еду?
Ну, не знаю.
Ну, такое вот вообще какое, ну, даже вот даже не знаю, с чем это сравнить. То есть еда даже не ради еды, не ради чего, просто такая.
Это, наверное... Невкусные кукурузные палочки.
Да, такие вот, которые уже плохо хрустят даже. Которые уже не хрустят.
Не хрустят, не сладкие.
Не сладкие, да.
Не пойми что, вроде как,
да.
Что-то во рту.
Да.
Осталось что-то, и потом опять...
В зубах застряло, потом пошел ковырять, да. Вот примерно вот такое же кино. Вот примерно такое же. То есть, а какая разница, человек-то уже пришел на фильм. Если раньше человек говорил, я ходил на этот фильм 50 раз, смотрел его, и Раневская ходила на «Унесенный ветром», и каждый раз выходил, говорит, сегодня лучше играли. Понимаешь? И вот несколько десятков раз люди в сельской местности переезжали, например, это вот ездило передвижное это кино, они в соседней деревне ходили смотреть фильм по несколько раз, по всей округе, понимаешь?
Ну?
И сейчас достаточно одного раза, чтобы человек сходил.
Ну заплатил, что? А заплатил. Еще раньше достаточно было вообще в пещере при свете лучины что-нибудь нарисовать на.
Нет, я говорю про.
Из клюквенного
сока. Я говорю про то, краской. Что. Я говорю, что те люди, которые ходили по 20 раз, получали от фильма определенный эмоциональный заряд.
Безусловно.
А сейчас достаточно того, что человек просто заплатил.
Нет. Я думаю, что. Технология теперь позволяет вот то, про что ты говоришь.
Технология позволяет перестать так чувствовать.
Да.
Так ведь?
Все.
Ну нет, ну подожди.
Ну я пошел?
Ну нет, подожди.
Технология. Ну ладно, я пошел. Подожди. Говори.
Нет, подожди.
Через сколько прийти?
Подожди.
Через... Ну сколько? Минут через 10, да?
Через 2 секунды.
Через 10 минут через у нас реклама. Секунд. Я приду, объявлю рекламу. Да? Ну все, я пошел.
Нет, стой, стой. Это ты кошку сначала потянул, а потом все-таки...
Что ты говоришь, Филипп?
Ничего.
Мальчишка.
Мальчишка. Ну подожди, Лёва, скажи мне, пожалуйста.
Так ты меня зовешь или нет?
Да, Лёва, поди сюда, Семёныч, да, поди, конечно. Поди, да. Все.
Я готов.
Да. Ну. Я должен же задать вопрос, на который ты...
Можно мне на них отвечать хотя бы?
Да, хорошо.
Не делать вдоху так. Вот что я думал.
И тут даже не успел договорить. Я хочу задать вопрос тебе. Вопрос.
А ты спросил меня, хочу ли я отвечать на него? Что ты мне задаешь свой вопрос?
Ну хорошо, я понял. Но ты же мне вопрос-то не задаешь. А беседа как строится у людей? Кто-то задает вопрос, кто-то делится радостью.
Безусловно, беседа. Там предполагается, сколько людей?
Беседа.
Или один.
Беседа два?
Я спрашиваю, сколько людей предполагается? Или один?
Беседа нет. Ну, творческий вечер бывает. Беседа тоже как бы одного. Вопросы в записках там.
Ну, я и говорю, я пойду пока, а ты пока со зрителями пообщайся.
Со зрителями?
Со зрителями, слушателями, то есть.
Слушатели, уважаемые.
Они, да.
Мы вдвоем с Летенским, Змей Горыныч, мутант с двумя шеями. Двушеей. Раньше были Змей Горыныч и двушеей.
Хотелось бы, чтобы одна шея носила бы голову слушающую, голову на другой шее.
Говорящий.
Не слишком витиевато.
На говорящий.
Да. Шея не говорящая, головы говорящие. Просто хотя бы прислушивалась, понимаешь?
Я слушаю внимательно, Лев Михайлович, о том, о чем вы говорите. Только, к сожалению, я не могу, как бы сказать, зацепиться не за что. Понимаете, вы не за вопрос...
Так не за что цепляться, я и не сказал ничего.
Вот,
за что цепляться?
Вот мы с вами...
Я делаю только вдохи, и все.
Мы с вами сейчас нулями так... Понимаете? Вы, так сказать, ничего...
Меряемся нулями. Ну, давай. Задавай свой нелепый вопрос. Да.
Вопросик. Вот так лучше. Ну, так вот, я хочу тебе задать вот какой вопрос. Если раньше человек выходил из кинотеатра и имел какое-то эмоциональное настроение, эмоциональную какой-то климат внутри организма, понимаешь, и эти люди были объединены еще вместе, или, например, сейчас люди выходят...
Из кинотеатра.
Угу. Первая мысль, куда девать коробочку, эту баночку, забирать мне или оставить здесь, или вот рассыпалось у меня попкорн, или все, смотрели фильм. И вот они выходят. Так скажи мне, важнее государству, чтобы человек денег отдал, или чтобы получил все-таки что-то от фильма? Вот скажи мне, вот ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос.
Я думаю, государству выгодней, чтобы денег заплатил.
И в конце концов это закончится чем? Что государство с радостью в дом принесет человеку все, чтобы он даже не выходил оттуда. А зачем?
Может быть и так.
И получается, что мы все будем жить в каких-то маленьких коробочках, в таких, в которых будет Wi-Fi 100, понимаешь?
Да.
Не 3G, 100G. Ну. Будет все летать так, что мы даже не будем успевать отреагировать, как оно быстро будет пролетать, фильмы художественные. Но мы от этого ничего не будем получать. То есть мы станем как проволока, через которую электричество проходит. Просто проволока и все. Которая даже не нагревается. Может, только сильно потом, в конце концов, нагревается и оплавливается, понимаешь? Ну, то есть, сам по себе человек-то ведь без вот этих всех хронических поисков какой-то другой информации может попробовать остановить свой внутренний монолог или диалог. А вот как бы мне нужно было бы жить вот так? А вот как бы мне можно было бы делать вот так? И вот эти все вот такие мысли, они настолько сильно начинают фонить в нашей голове, фонить именно, что мы не можем посмотреть какой-то фильм. Хороший он, на самом деле, или плохой. Просто мы туда пошли, ну, один раз и все, и государству этого достаточно. А где все хорошие фильмы, которые люди...
Да где хоть они не показывают в соседних залах?
В соседних?
Да, только их очень мало.
Ну, конечно, их мало, вот поэтому...
По соседству.
Так значит, если государству выгодно в том, чтобы мы были совсем совершенно бездушными, ничего не чувствовали, имели только деньги на...
Так как государство часть этой бездушной конструкции? Я не могу понять, почему в сотый раз мы ставим вопрос таким образом, что как будто это наше конкретное государство вот так. Это вообще, в принципе, человеческое мироустройство. Проблемы человеческого мироустройства в том, что для того, чтобы регулировать все вот эти несуразицы между людьми, чтобы они не ели друг друга за еду, понимаешь?
Ели друг друга за еду?
Да, не убивали.
Не видели еду вдруг в друге.
Да, не видели еду вдруг в друге. И не убивали друг друга за еду. Не нарушали покой друг друга и так далее. Со всеми вот этими пирогами нужно придумать какую-то систему.
Правильно? Придумали.
Ну, чтобы совсем друг друга...
Они есть названия у этих систем?
Не ухайдокали, понимаешь? Есть? Это не важно. У этих систем есть названия, масса названий. Государство, закон.
Но они все разные. Но принцип
мораль, тот же. Мораль. Все. Вообще все. И вот это вот является какими-то штуками, которые должны...
Живя по которым, человек будет жить...
Оградить человека, да, от его страстей или от страстей соседнего человека.
То есть смотри...
Понимаешь? Да. Так вот, вся петрушка в том, что нужно... эту систему идентифицировать. Не говорить о том, что это вот наше государство так устроено, понимаешь? А это вообще, в принципе, отношения между людьми так устроены. И не надо испытывать иллюзий. Любое государство будет себя вести так. Любая законодательная система будет себя вести именно так.
И всегда вели.
В какой-то момент, и всегда вели, конечно. Просто в какой-то момент человек вырастает из этого всего. Ну, какой-то не вообще, в принципе, человек. Ну,
скажи мне, а государство – это предел?
А какой-то
предел,
индивид, скажи, понимаешь, он вырастает, и ему вот это соблюдение всех этих законов, вот этих вот правил государственных этих механизмов, ему совершенно не нужно и нет необходимости, потому что он понимает, что он каждый день, каждую минуту должен себя вести вот так, как положено, да, там вести себя доброму человеку, который любит все, что вокруг него находится. Да.
Смотри, я еще вставлю пару слов. Ну, в нашей передаче...
Я не против.
В нашей передаче мы можем уже, например, сказать тему докторской диссертации кому-нибудь, да, предложить просто, чтобы человек занялся, увлекся таким.
Можно, конечно. Историей.
Вот смотри, а с чего вообще и кто, и вообще с чего это появилось у человека и так укоренилось сильно в голове? То, что... Государство – это есть высшая форма человеческого существования.
Государство – ты имеешь в виду государственное устройство?
Да. Что это высшее устройство человеческого бытия. Почему? Кто вот именно вот это решил?
Не знаю.
Вот, хорошая тема для диссертации, я думаю.
Да.
И истоки... когда... Не истоки государства. А нет, не
ты
истоки.
Ты говоришь, кто вот это решил?
Истоки государственности, это будет
не
все
истоки
там.
Истоки государственности.
Все это откуда, как сначала. То есть раньше были общины,
например. Понятия.
Были общины.
Государство как вот
сейчас.
Ну все... что, это тоже определенная форма государственного устройства.
Почему это? Не надо сюда государство прилеплять. Вот этого не надо. Есть сейчас исторически кто-то сказал, что государство... Так, а что, может быть, что-то может быть другое? Быть?
Что может быть что-то другое, того, кроме государственного устройства? Люди...
Да. То есть, представь, вот ты вот эту догму вообще из головы выкинь.
Ну, ты про общины говоришь. Ну...
Я не говорю ни про общины вообще, и ни про что. Вот я говорю про то, что как могут люди сосуществовать.
Понимаешь, что вот понимать под государством? Важно же не... Ну, вот в сотый раз мы с тобой возвращаемся всегда к этим сторонам одного и того же вопроса. Ты все время обращаешь внимание на форму, а я пытаюсь говорить о том, что форма не является единственным моментом определяющим, понимаешь, состояние чего-либо. Есть еще и содержание. То есть, неважно, пусть это называется государством, но если люди живут по правде, грубо говоря, да, там вот...
Примеры несколько... есть такие?
Есть, пожалуйста, там вот... Я только недавно я читал высказывание какого-то индейского вождя, угу, который говорил: спасибо вам, дорогие, за... Там, я сейчас дословно не могу вспомнить, за цивилизацию. Когда мы были нецивилизованными людьми, у нас не было тюрем, но у нас и не было воров. Как-то так вышло.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Ну, наконец-то вы с нами.
Один индейский вождь сказал по этому поводу, и это не важно, какого племени он вождь, умный человек,
одним словом.
Одним словом,
да. Не просто так выбрали вождя.
Не просто так, да, лицо такое благородное. Да, примерно так. Хорошо, что у тебя серьга.
Две,
да, в ухе. Ты очень похож, когда его показываешь.
Да.
Так вот, он сказал, что пока не пришли наши белые цивилизованные братья и не объяснили, как нам жить, да, пока они не построили тюрьмы, у нас как-то и не было преступников. Ну, так как-то вот было. Пока они не дали нам закон и адвокатов, у нас как-то, в общем-то, и не было никогда такого случая, чтобы кто-то кого-то обманывал. Пока они не дали нам всех этих замков, ключей и всего остального, мы как-то и не воровали друг у друга. Вот пока они не дали нам всю эту цивилизацию, да, мы и... Как же мы без них-то обходились, бедные? Спасибо им большое. Ну, как-то вот так. Это я к тому, что предыдущей части нашей программы, а именно от этого момента и до ее начала, мы говорили о том, что... Точнее, ты пытался убедить меня, что если община, то это не государство уже. Оно живет по каким-то другим законам. Так вот, это общество... Несмотря на то, что оно... Ну, я индейцев имею в виду, да? Несмотря на то, что им принесли какие-то принципы, эти принципы у них отсутствовали, но у них были другие, понимаешь? А значит, раз эти были принципы, значит, у них была какая-то общность, не просто община, как группа людей или там других каких-то видов, живущих на земле, проживающих, да, на одной какой-то территории. Они имели между собой какие-то связи, и у них были не законы, а традиции, понимаешь? Но все равно это какие-то такие некие правила игры, связывающие одного человека с другим и в такую в целую
сообщество какое-то. Согласись, что слово «государство» стало очень прочным, и нам кажется, что оно действительно правильное. Государство как способ сожительства групп многих людей с разными традициями и со всем остальным в государстве.
Да.
Вот. Так получается, если мы смотрим на улей, в котором живут пчелы,
ну,
мы понимаем, как устроено со стороны, смотрим, кто занимается этим, кто занимается этим, кто охраной, кто приносит, кто детьми. Все. И я не видел ни разу около улья собрания какого-то с флагами, понимаешь? Повысить там каких-то чего-то там. Мы не согласны, вот наш профсоюз пчелиный, понимаешь? Нет никаких профсоюзов. Просто получается, общество идеальное в том случае, если каждое звено этого общества, то есть каждый человек, или каждый муравей, или каждая собака, кто угодно, точно знает, в каком месте он стоит. То есть, ты понимаешь, не может в обществе, скажем, волков, хитрый волк, хитрый и слабый волк стать вожаком стаи. Ни при каких обстоятельствах.
Подленький такой.
Такой, да. Проплатить там что-то, принести кому-то там ногу овечью, чего-то кому-то там, понимаешь, пройтись там по иерархической лестнице. Не получается это никак.
Ну, да,
и нигде это не получается. А человек – это высшее создание.
А у человека получается.
А если человек – это высшее создание, так значит, получается, это вот эта избранность вместе со своей избранностью нам еще и принесла вот эти все страдания, связанные вот с этим, с тем, что нам все время хочется быть не там, где мы есть. То есть нам все время хочется чего-то большего, и это не двигает нас к прогрессу какому-то. Это нас погружает в сомнения, депрессии.
Алчность.
Алчность – это страшная сила вообще. Она страшная, понимаешь? Она даже вот мне понравилась, как честно сказал Жванецкий. Он говорит, когда мы все время ездили с Булатом Шаловичем вместе в одном концерте, ездили в Болгарию. И в Болгарии что-то у меня как-то денег не было, там что-то он рассказывает, вообще никаких. И Булат говорит, ну а тебе денег-то одолжить, что ты хочешь, дубленку себе купить? Говорит, да, одолжить. Он говорит, ну вот на тебе вот на дубленку деньги, можешь не отдавать. И вроде бы такой поступок, да, ну как бы, а деньги не надо отдавать, ну в принципе, можешь отдавать, можешь не отдавать, не имеет значения. Он говорит, я в этот момент подумал, вот откуда у него столько денег, вот понимаешь? Вот откуда столько денег?
Не откуда такая широта души, да?
Откуда столько денег? Почему у меня столько денег нет? Вот такая, понимаешь, то есть какая мысль может в голову-то прийти? Но человек может честно в этом признаться. И если человек честно признается людям, которые, в свою очередь, тоже готовы во всем честно признаться, значит, это получается никакое не соревнование честности, а просто каждый человек может поделиться с чем-то своим таким сокровенным. Это же в этом весь интерес в жизни-то заключается. А мы все хотим систематизировать при помощи государства. Если есть преступник, то значит есть тюрьма. Но преступники-то бывают, понимаешь, разные бывают. Может быть преступник, но это длинная история, там по неволе стать преступником человек. Может сложиться обстоятельства так, что судьи кто? Вот вопрос. Понимаешь? Может быть тогда вы дали нам судей? Да, просто судей.
И... Ну, Филипп, для того, чтобы не соблюдать закон или отринуть закон, скажем так, не с точки зрения плохого человека, а с точки зрения практически святого закона, святого человека, понимаешь? То есть одному человеку не хочется, чтобы были законы, потому что это мешает ему нарушать какие-то дела. А другому человеку закон не нужен, потому что... Он находится над этим законом, понимаешь? Он знает гораздо более главные вещи, которые эти законы, собственно говоря, делают бессмысленно для него.
Это из той серии, что сидит человек за рабочим местом.
Так вот, с какой стороны-то подходим к вопросу?
Я как всегда, с утопической. Мне больше нравится утопическая теория, чем наша практическая. Знаешь, ехал я вчера...
По этому поводу как раз у меня есть...
Получилось так, я вчера ехал на такси.
Известный случай, да.
Вечером. Слушай, и какая интересная история. Я еду и смотрю, с какой нелюбовью все сделаны вот эти вот бордюры наши. Они где-то покрашены, где-то не покрашены. Что-то какой-то один в землю ушел, второй вылез весь оттуда, понимаешь? И как-то все это сделано. И мы на это на все смотрим, и нам как бы это уже стало привычным. Стало привычным, даже как-то не очень даже и коробит даже, понимаешь? И заборчики вот эти вот унылые депутатские стоят, сделанные из отходов, понимаешь? И возведенные в статус чуть ли не отлитых из чугуна, понимаешь?
Ты серое вот это вот чудовище? И
заборчики вот эти вот, которые
вдоль по дорог?
Клумбочки вот эти, да, желтенькие там такие, подарок там депутата какого-то.
А, или еще что-то. Вот эти.
Да-да-да, вот эти заборы. Но это же ужасно. У нас же город наш, это же ведь не какая-то времяночка такая, как бы сказать. Знаешь, мы сделаем сегодня заборчики вот такие вот из трухлявых деревяшечек. Потом в следующем году опять отобьем бабушечки. В следующем году лавочки по 20 тысяч мы сделаем, понимаешь? Такие из двух столбов и трех досок сделаны. 20 тысяч рублей. Надо же еще выиграть еще патенты. Твой, нет, как он называется, слово-то?
Тендер?
Тендер выиграть, чтобы за 20 тысяч лавку-то сделать, ты понимаешь? До города. Вот. И получается, что все сделано с нелюбовью, а ради только одного какого-то отката. А так жить нельзя. Так нельзя. То есть красота не может быть только у человека в доме. Знаешь, вот посмотреть на картину, скажем, Васнецова, да, и Шилова. Вот они похожи, эти картины. Ну, то есть, не то, что похожи, реализм такой. Взять, например, какой-нибудь портрет. Или,
ну, хорошо, ладно, пусть будет.
Но чего-то не хватает, понимаешь? И вот это вот как раз, может быть, кто-нибудь когда-нибудь объяснит, чего именно, как это можно словами объяснить, чего в этом портрете, что в этом портрете есть, а вот этот портрет вроде неплохой тоже как бы такой же, но в нем нету чего-то вот...
Сегодня как раз волею судеб слушал одного искусствоведа по этому поводу. Так вот, эта тетенька уважаемая, она рассказывала про Рембрандта, про картину «Возвращение блудного сына», и она сказала, что настоящий художник, а таких очень мало было, да, там вот гениальный, они ценили за то, что они могли подвесить паузу вот в том повествовании, которое они дают. Понимаешь? Так, кульминация такая. А
вопрос.
Теперь то есть... думай, да, то есть вопрос повесить. Даже несмотря на то, что будет какая-то техника, даже несмотря на то, что будет вот какое-то все техническое навык. Качество, навык. Да, навык, профессионализм, там все вот это вот будет на высшем уровне, понимаешь?
Есть что-то еще.
Пауза не подвешена, да.
Да.
В повествовании.
Но дело в том, что
вопрос... Вот тут тебе и отличие Шилова там, да.
Ты понимаешь, но вопрос, опять же, можно... Ты понимаешь, есть же, у нас же есть высшее учебное заведение, которое учат всему.
Но они не учат одному.
Но,
подвесить паузу.
Нет, они говорят,
но... Они могут сказать о том, да, что такое есть. Вот что вы должны искать.
Паузу,
да.
Подвесить паузу, например. И вот смотрите, вот как подвесил паузу Рембрандт. Посмотрите. Да. Вот посмотрите, как Репин паузу подвесил. Да. Да? А теперь вы попробуйте подвесить паузу. А что такое подвесить паузу? Вот что тяжело объяснить-то.
Да, ну я и говорю.
То есть нашли термины для всего. Подвесить паузу, и это, термины есть.
Ну слушают. Хорошо, хоть термин есть. Теперь знаем, какой вопрос ключевой в этом плане, понимаешь?
Но это мы сейчас говорим о том, что художник может подвесить паузу. А есть люди, которые...
Наличие термина у того, что мы не можем до конца понять, никаким образом хуже от этого ситуацию не делает.
А зачем человеку вообще нужно такое, чтобы он не до конца понимал? Что это такое? В наше время это ошибка. Понимаешь? Это просто ерор. 404 у человека наступает автоматически. То есть он что-то смотрит и не понимает.
Но это не должно его пугать. Это должно, наоборот, быть поводом к тому, чтобы как-то шевелиться.
Будет шевелиться, нальет стакан себе, пошевелится, и все.
Не пугаться чего-то, а как-то так
нам с интересом
на все смотреть.
Все объясняют. Понимаешь? Нам все... Объясняют, нам Библию объяснили все во многих изданиях. Разные люди с разных сторон заходили, объяснили нам все пути, которые можно даже себе догадаться.
Но у меня претензии не к тому факту, что это пытается кто-то объяснить. У меня претензии к тому, что это принимается за истину, понимаешь, за следующую ступеньку, как бы.
И выходит, раз уж мы говорили, это про государство и про его устройство. Так получается, что государство и устройство, как какой-то... Институт, да?
Да,
нужен в том случае, если у людей, которые в нем находятся, нету вообще никакого, нет ничего человеческого. Ну, то есть они просто слепые такие, знаешь, вот как вот стадо какое-то загнали куда-то, вот здесь, так, ребят, вот у нас забор, здесь у нас гадить тут, пить тут, есть тут, вот здесь у нас кино, здесь цирк, пожалуйста, вот здесь вот вы можете в пределах этого ходить.
Два важнейших из искусств.
Это один вариант. А другой вариант просто объединяться... Людям, например, по каким-то интересам, например, понимаешь? Представь себе городок какой-нибудь Кузнецов, или городок Сыроделов, или городок музыкантов, понимаешь? Вот как вот Кустурица построил себе город, какой захотел, и все, и без всяких там лишних разговоров, понимаешь? Построил город, назвал там улицу Михалкова.
У него масштаб личности.
Масштаб личности, да.
Понимаешь?
Позволяющий. Масштаб личности позволяющий.
Город построить.
Он просто снял фильм и получил за него деньги. И подумал, ничего себе, столько я денег получил. Давай-ка я, наконец-то, мечта моя исполнится. И он взял эти деньги и построил этот город, понимаешь? То есть оно все сразу получилось. Не так. Кустурица не богатейший, поверь мне, человек.
Да, я понимаю. Да.
И он умудрился сделать такую вещь, которая стоит гораздо дороже, чем все деньги, какие могут быть. У него есть город, в который он приглашает людей, которые ему приятны, которые приятны ему, и они там вместе проводят какое-то время. А потом он оттуда уезжает, снимает какие-то фильмы, что-то опять туда возвращается, и у него такой дом его. Это же целая история, понимаешь? Это же не просто какая-то вилла вонючая где-нибудь на берегу Тихого океана.
Ну да.
Я только исключительно про это. Которая вилла может стоить дороже, чем весь его город, понимаешь? Вилла со всей инфраструктурой, которая подведена именно туда, к нему, к этому месту, к этому побережью скальному, стоит дороже, чем весь заводской район города Орла, понимаешь? Со всеми долгами причем. По ЖКХ. Причем со всех сторон. В ЖКХ все должны друг другу. Это вечный такой, как бы это сказать, это как будто в сильном магнитном поле при сильном отрицательной температуре пытаются что-то удержать в подвешенном виде. Вот это наше ЖКХ. Все время кто-то кому-то что-то должен.
Понимаешь? Напряжение такое.
Сильное напряжение такое. Только оно позволяет, так сказать, это субстанции висеть в воздухе. Непонятно, по какие силы еще действуют. Только эти. Низкая температура.
Почти абсолютный ноль.
Да, почти.
Ничего ж абсолютного не бывает.
Да.
Да.
Как там?
Да. Степень напряжения вот этого вот ЖКХ, понимаешь?
Да, она...
Близок к абсолютному нулю.
Близка к абсолютному нулю.
Надо попрощаться.
Уже попрощаться?
Ну, а что делать-то?
Я думаю, что попрощаться-то мы всегда успеем. А так, напутствие, так сказать, на посох сказать какое-нибудь,
да, напутствие,
людям? Напутствие. Напутствие. Какое бы хотелось сказать? Вот скажи, тебе вот сейчас, в данный момент, если я задам вопрос, скажи, вот как ты думаешь, если температура воздуха 28 мая в 4 часа дня будет 16 градусов, тебе это важно сейчас будет?
Сейчас мне это не важно совершенно.
Да. Скажи мне, а в тот момент, когда ты узнаешь, что вот эта температура, и ты внутри этого оказался, ты с этим уже поделать что-то можешь? Ничего?
Нет.
Поэтому получается, что какая бы погода на белом свете ни была, и что бы вокруг нас ни происходило, мы можем просто это созерцать. Просто созерцать, то есть созерцать, не давая никакой оценки. Как птица, пролетающая над тобой. Вот она пролетела над тобой, ей абсолютно нету никаких дел до того, что у тебя в пакете лежит, к примеру. Понимаешь, так же
да.
Ты тоже можешь идти, смотреть и смотреть на свою жизнь не как обычный человек. Обычный человек смотрит сильно вперед, загадывая, сильно волоча за собой бывшие все победы, какие есть, надо за собой волочь. И все со всем этим охапкой вот этой вот, с этими баулами идет куда-то вперед. Если это все откинуть и просто на все смотреть, не давая оценки никакой. Хорошие заборы, пусть они будут хорошие деревянные заборы.
А на что надо смотреть, давая оценку?
Вот если именно так ты будешь идти по жизни, не давать оценки тому, что видишь, а просто жить так вот, как тебе как,
нет, объясни как тебе мне, хочется. То есть если есть что-то, чему я оценку давать не должен, то значит должно существовать что-то, чему я должен дать оценку, чему?
Потом ты оценишь, как, куда тебя это приведет. Ну то есть ты оценишь так и поймешь, что гораздо приятнее.
То есть тому же самому я потом все равно дам оценку, но уже как-то с другой стороны или что?
Нет, не могу понять. Не давать оценку, это не значит плохо или хорошо. Ну, то есть не давать вообще никак. Ну, то есть цветок. Вырос цветок.
Ну, ты знаешь, что я спрашиваю?
Я понимаю, но ты все равно привязан.
Ни к чему я не привязан, да ты привязан.
Я привязан.
Ты привязан.
Хорошо, я привязан к оценке. Ладно, хорошо, я привязан. Если ты идешь по улице.
Да.
Кругом снег по колено.
Скажи мне, пожалуйста, а то, что ты идешь по улице, ты переносишь вес с одной ноги на другую ногу, ничего, ты уже даешь оценку, понимаешь?
Почему? Какую?
Твоему геометрическому, географическому положению тела. Нет, это ты
сильно хапанул.
Как сильно я хапанул? Хапанул?
Даю оценку.
Так я и спрашиваю, до какой степени-то оценки давать не надо? В чем можно давать оценку, в чем не нужно давать оценку?
Да не нужно ничего давать оценку, от тебя ничего не зависит.
Ты странный ядрен батон. Я ж тебе объясняю, ты идешь по улице, ты идешь, ты уже даешь оценки. Ты понимаешь? Просто, в принципе, ты как вот... Все, человек координирует свои физические действия в пространстве. Ты оценки
я сейчас
тебе даешь, понимаешь?
Про физическое понятно. Человек идет, ему сейчас нужно не упасть, чтобы голова не закружилась.
Да. И точно так же ты, когда идешь, ты видишь красный свет или зеленый свет.
Да.
Да. Ты даешь оценку. Вот такую оценку тоже не надо давать. Зеленый свет, красный свет, да и пойду. И пошел.
Нет, это не оценка.
Это не оценка?
Я просто говорю, что это красный свет, и все.
Это просто красный свет.
Нет,
не надо глаза делать поволокой. Это оценка. Я смотрю и... А, ну то есть можно не смотреть. Это красный, зеленый свет, неважно.
Нет.
Вот если горит верхний, тогда я не иду. Если нижний, тогда иду.
в шок, кстати.
Так, что ли?
Нет, ну, ты понимаешь, в чем дело? Оценка, это значит, сколько вариантов того, что это красный? Немного. Вот эта оценка называется. Достаточно ли он красный, чтобы я не шел?
Так я и спрашиваю, то есть оценки все-таки возможны?
Да нет, это правила, это не оценки.
Какие правила-то?
Ну, такие, не пойдешь на красный свет, можешь не дойти.
Ну как, я оцениваю, красный этот цвет или зеленый?
Ты просто смотришь,
что
ты
я не оцениваешь. Делаю? Просто смотрю.
Просто смотрю.
Вот я могу идти по жизни и просто смотреть.
Да.
И не просто смотреть, да. Есть погода мокрая, и я просто, не оценивая, считаю, что она мне не очень подходит. Вот если бы не было дождя, то было бы гораздо приятнее идти. Я не делаю никаких оценок, просто я вот просто так считаю. Можно так делать?
Ты опять не понял меня.
Я думаю, как ты оцениваешь, понял я тебя или не понял? Оценок же нельзя давать, не давай оценок.
Я не даю оценок.
Нормально просто. Я ответил.
Нет.
Не давай, просто не давай оценок, живи, не смотри никуда, в будущее не привязывайся ни к чему. Не давай оценок.
Не давать оценок,
тому, что
не
я
давать
говорю.
Оценок и рассуждать, это две разные вещи. Когда, что значит вообще давать оценки, я не понимаю.
Вот.
Это значит выказывать все-таки свое отношение. Красивый цветок, это он тебе красивый, понимаешь?
Да.
А овца, который пройдет мимо,
правильно,
подумает, какой вкусный цветок.
Да, ну понимаешь? И что?
А цветок подумает, о, ужас, я родился среди зверей.
Случае, да.
Я живу среди зверей, ну, меня или растопчут, или сожрут.
Прекрасно.
Ну, у всех свое.
Я разве спорю с этим?
С чем? Я думаю, что
ты говоришь, ты не прав.
На это я,
то есть
я не
прав,
сказал, я что ты не прав. Поводу? Просто я никакой оценки не даю тому, что ты сказал.
Как это? Ты сказал, ты меня не понял.
Ты просто не понял.
Хорошо.
Нет, ты понимаешь, выходит учитель, выходит учитель. Здравствуйте, здравствуйте, дети. Я ваш новый учитель по высшей математике.
Да.
Итак, откроем тетрадочки, начнем писать.
Да.
И дети говорят, а мы еще писать не научились.
Так.
Говорит, ребят, ну как же вы так не научились писать? Давайте я вам сейчас начну, сейчас я вам расскажу кое-что. И начинает рассказывать из высшей математики, так сказать, самое простенькое.
Что?
Ну, дети это не оценивают, они этого просто не поняли. Понимаешь? И все. Они просто не поняли. Это не ничего тут в этом ни плохого, ни хорошего нет. Просто они не поняли.
Ну да.
Вот, я именно это имел в виду. И когда ты смотришь на красный светофор, он красный. Это не оценка, это то, что он красный. И то, что дерево перед тобой стоит, это да, действительно стоит дерево. А вот какое дерево стоит, понимаешь? Какое
оно? Какое? Ну и что, если есть какие-то знания в этом плане, то можно отличить ясень какого-нибудь от пыхты?
Конечно, ну, тем более, если тебе это очень важно будет, что это ясень это или пихта.
Мне не очень важно. Зачем?
То есть, представляешь, идет человек по лесу, ему очень важно, какое вот это дерево. Вот это ясень, вот это пихта.
Так.
Вот в этом населяют вот этими червяками, а это теми. Это одна история.
Да.
Если один человек на другого будет смотреть.
Да, вот с места на место их пересаживать нельзя.
Да. А зачем?
Вот.
Такая мысль.
Это уже оценка. Вот тут оно должно было стоять. А вот тут не должно было стоять.
Но это мы с тобой говорили как-то в передаче, что люди на себя взвалили такую
миссию.
Миссию, да.
Так, кто их просил, только об этом не
ясно. Реки поворачивать, деревья пересаживать и генно-модифицировать еще.
Да,
всех
модифицировать
нас.
Еще.
Ну что, генно-модифицированные вы наши. Передача наша подходит к концу.
Спасибо.
Слушайте нас по средам.
Мы обязательно вернемся.
С 5 до 6 вечера. Вечный зуд. Литинский и Шейновский.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.